Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Четверг, прямой эфир, книговорот, как всегда, вашему вниманию. Микрофон Василий Дрожжин и Глеб Новоселов. Глеб, привет.
Привет, привет, Вася, привет, друзья. Рад быть прямым.
Да, ну что ж, я тоже. Здорово, что, собственно, мы наконец-то в прямом, а не в записи, хотя последние разы это встречается чаще. Федора с нами сегодня по уважительной причине нет. Услышимся, я думаю, в заключительном эфире перед самым Новым годом. Традиционно напомню, что все, кто пожелают оставлять комментарии, задавать вопросы, могут это делать как по телефону прямого эфира 8 800 100 ровно 2015, так и написав смс-ватсап сообщение номер 8 903 707 26 71. Алишер Цвит обеспечивает наш сегодняшний эфир. Ну что же, сегодня мы продолжаем делать обзор произведений Арчибальда Кронина и коснемся первого, ну, возможно, самого известного или как минимум одного из самых известных его романов «Замок Броуди», он так называется. И вот, Глеб, ну, на самом деле я с твоей подачи познакомился, в принципе, с творчеством автора, но эту книгу тоже прочитал, как раз предложил ее обсудить. Мне кажется, здесь есть много интересных моментов, контекстов, и надеюсь, что сегодня мы какие-то с тобой тоже вещи интересные для наших радиослушателей обсудим. Ну и расскажи, пожалуйста, как в целом ты знакомился с творчеством Кронина. Я помню, ты уже говорил, что это происходило чуть ли не в детстве, не в старших классах или средних классах школы. Вот конкретно про «Замок Броуди», какие у тебя впечатления, потому что книга, ну, не знаю, насколько подростковая, на мой вкус, достаточно такая сложная, в каких-то моментах может быть мрачная, но при этом, как всегда, что-то жизнеутверждающее у произведений Кронина мы можем находить.
Ну, во-первых, хочу сказать, что действительно забавно получилось, что познакомил тебя с творчеством автора я, а вот предложил обсудить ты. То есть, действительно, как-то мы в этом плане сошлись в этот раз очень удачно. Вот. Но у меня с Крониным такая очень занятная история происходит. Я, по-моему, в прошлый раз ее, не знаю, озвучил или нет, но я, скорее, в прошлый раз ее понял для себя. Вот. Это автор, с которым я действительно познакомился очень давно. То есть, да, это были, наверное, последние классы школы, и тогда я прочитал достаточно много, и, в общем, как-то я не могу сказать, что для меня это было сложно. Мне кажется, что это достаточно такая интересная литература, действительно хорошо мастерски написанная. Вот. Но вся проблема в том, что с тех пор я его не перечитывал. И вот так получилось, что и, собственно, роман «Замок Броуди», который действительно является, наверное, основным и программным в том плане, что, ну, наверное, действительно один из самых известных романов Арчибальда Кронина. Многие именно вот ассоциируют его именно с этим произведением. Более того, в мою бытность, когда я учился, он даже предлагался по программе внеклассного чтения, насколько я помню, в школе. Вот. Но освежить я эту книгу так и не смог. Ну, то есть, у меня просто не было времени, я не смог ее освежить, к сожалению. Поэтому вот буду при обсуждении руководствоваться теми воспоминаниями чуть ли более чем 20, ну, не более, а реально более 20, чем 25-летней давности. Вот. Что может быть где-то создать какие-то сложности, вот. Но, с другой стороны, интересный, тоже интересный опыт. И что сразу я хочу сказать про «Замок Броуди», что, наверное, для меня это не самый любимый роман Кронина. И сейчас объясню почему. Потому что, ну, в отличие от ряда других его произведений, которые я читал, это все-таки стилизация. То есть это не описание времени какого-то, которое более или менее синхронно времени, когда жил автор. То есть это не там первая четверть прошлого столетия, это 19 век, это примерно такая викторианская Англия. И здесь, в общем, конечно же, с одной стороны, понятно, что автор пытается, ну, в какой-то степени воссоздать тот быт, те уклады, которые существовали тогда. Но, с другой стороны, сам стиль, вот сама подача персонажей, она достаточно шаблонна и стереотипна. То есть, вот здесь действительно нет каких-то неожиданности. Здесь очень конкретные типажи, сам по себе сюжет, он очень такой сентиментальный, мелодраматичный. И, в общем, все, как бы, наверное, каждого персонажа, вот как это часто бывает в классической литературе, кстати, как в нашей отечественной, так и в английской, можно описать буквально двумя-тремя словами. Дать ему такие краткие характеристики. Вот. И в этом смысле мне, наверное, действительно, ну, не то чтобы сложно обсуждать, а просто этот роман не является вот произведением, которое действительно захватило и вот вызвало какой-то рой мыслей. Да? Но при этом я признаю, что это, несомненно, очень классное произведение, мастерски написанное и, в общем, с сюжетом, о котором стоит поговорить.
Ты знаешь, я предлагаю коснуться буквально штрихами истории создания этой книги, ведь да, поскольку конечно, роман первый, тут есть пара примечательных моментов. Сам Кронин являлся врачом практикующим, и эта часть тоже в каком-то смысле автобиографичная присутствует в нескольких романах. Я думаю, что по сути почти каждый из романов отчасти содержит какую-то историю, связанную с самим Крониным или кем-то из его родственников, то есть были реальные прототипы. И здесь, что касается замка Броуди, тоже есть, ну, такие отсылки. Дед Кронин, например, тоже торговал шляпами. Достоверно нет фактов, указывающих явно на то, что это был прямой такой прототип Джеймса Броуди, но косвенно можем утверждать, что вот похожий типаж был в семье самого Арчибальда. Если это так, то, конечно, наверное, очень живо ему все это было рисовать с руки, да, потому что, ну, такой образ был действительно у него перед глазами. И само произведение, которое создавалось всего в течение 3 месяца, а книга получилась достаточно объемной, обширной, учитывая, что это дебют, да, мне кажется, это действительно, ну, то, что уже было накоплено, то, что не нужно было выдумывать, а, собственно, просто переложить на бумагу, ну, естественно, художественным образом оформив. Получил как раз Арчибальд Кронин небольшой отпуск, поехал залечивать язву на озеро, и вот, собственно, то свободное время, которое удалось посвятить этому написанию, реализовалась в тех строках, которые сегодня мы обсуждаем. Поэтому действительно, возможно, существовали реальные герои, да, которых мы видим на страницах романа, и если так, то, ну, наверное, стоит несколько посочувствовать Арчибальду Кронину, что в его семье такой персонаж действительно существовал. Ну, что касается сюжетной линии, буквально вкратце ее можно охарактеризовать тем, что описывается шотландская семья в вымышленном городке Ливенфорд, который периодически так или иначе в произведениях Кронина фигурирует. Ну и, собственно, Джеймс Броуди – это глава семейства, самолюбивый, тиран, весьма жестокий, властолюбивый. И это касается не только людей, которые его окружают в бизнесе, работе, еще где-то, но это в первую очередь касается непосредственных членов его семьи, детей, жены, мамы. И с первых страниц книги мы видим, ну, собственно, самые яркие проявления. Мне кажется, что вот первый ужин, первая сцена, когда все дети за столом, когда для каждого из них Джеймс находит вопросы и явные проявления своего характера, показывает, в общем-то, все, что будет в романе происходить. Если вы хотите вот получить такую сжатую эмоциональную версию всей книги, вы можете буквально прочитать первую главу, и вы точно проникнетесь как минимум настроением самой книги, а дальше уже, если вам понравится, вы можете изучить ее полностью и целиком. Ну и, собственно, тот дом, в котором проживает это семейство, оно отчасти напоминает замок, да, из-за чего, собственно, название, да, книги получилось именно таким, но этот замок, он выглядит достаточно нелепо, он очень мрачный, но при этом где-то он нелеп, где-то он, нельзя сказать, смешон, да, скорее не соответствует той задумке, которую хотел, видимо, Джеймс воплотить. Он, видимо, собирался сделать что-то великое, но получилось скорее нелепое. Давай, может быть, про персонажей поговорим, потому что действительно здесь каждый из них определенную лепту вносит. Безусловно, в первую очередь, это семейство самих Броуди. Скажи, вот, ну, из тех образов, которые у тебя в памяти остались, кто наиболее яркий, и с него, в принципе, наверное, начнем.
Ну, давай, конечно, начнем, наверное, с главного отрицательного персонажа, да, самого Джеймса Броуди. Я говорил, что вот можно, наверное, каждому дать какие-то буквально характеристики из двух слов, да, и вот для Джеймса Броуди, наверное, самое оптимальное будет — это невежественный самодур, вот как мне кажется. И вот здесь, наверное, впервые стала проявляться кронинская такая нелюбовь к определенному, я не скажу, сословию, хотя здесь, наверное, в то время можно было какую-то сословность посмотреть, а, ну, к определенному типажу людей. А вот, ну, сделаю такое маленькое лирическое отступление. Вот в свое время в Советском Союзе еще была такая фишка, когда издавали каких-то зарубежных авторов, особенно если их какие-то политические взгляды, они, ну, могли быть не определены или как-то подвергнуты сомнению, очень любили как-нибудь притянуть и доказать, что вот этот автор, пусть он даже и там не принадлежал к сторонникам там марксистских идей, но в своей, там, по своей сути он был чрезвычайно антибуржуазен. И вот там находилось огромное количество цитат всегда, которые в какой-нибудь вступительной статье обязательно приводили, чтобы показать, что эта книга, она абсолютно благонадежная, ее можно издавать. Вот я не хотел бы, конечно, уподобляться, да, литературным там критикам и издателям того периода, просто потому что каждому периоду свое. Но вот мне, как мне кажется, Кронин, он в своей сути, и не только вот с точки зрения, там, говоря о замке Броуди, а вообще, ну, как бы это видно и по многим другим произведениям, он чрезвычайно антибуржуазен в самом правильном, наверное, смысле этого слова, если под буржуазностью понимать то, что понималось многими людьми вот как раз в то время, в начале, в первой половине 20 века, это как раз вот некое стремление с одной стороны как можно больше заработать, а с другой стороны приблизиться к каким-то высшим классам, да, ну, в данном случае к дворянству, к какому-то, к высшему свету. И, в-третьих, это невежество. То есть вообще Кронин, он чрезвычайно не любит вот это невежество. Оно есть не только в замке Броуди. Там, если ты помнишь, в романе «Юные годы», который мы обсуждали в прошлый раз, там был такой брат Адам, мы про него тогда забыли, как не поговорили, тоже такой очень типичный, занятный персонаж, как раз-таки вот пример такой буржуазности, смешанной с невежеством. И вот Джеймс Броуди, он как раз вот из таких, да, то есть, которые стремятся каким-то образом быть похожим на представителей самого высшего сословия, высшего света, но эту похожесть они скорее пытаются изобразить какими-то совершенно карикатурными мазками, да, при том, что это никак не связано там ни с их уровнем образования, ни с их кругозором, ни с чем таким, что действительно могло бы его по-настоящему приблизить к каким-то достойным людям. Вот это, наверное, действительно такой портрет главного героя произведения.
Ты знаешь, что я согласен с твоим определением, и, ну, еще несколько черт добавил бы от себя. Ну, вот через всю книгу красной нитью проходит вот это желание Броуди не быть, а казаться. Да, как раз, возможно, желание быть членом высшего общества, быть за одним столом с теми, кто принимает решения, доказать всем, что он может многое, причем доказать даже не самому, а там, через своих детей, да, которые должны достигать успеха, и это будет не их успех, а то, что он в них вложил, тот же замок, который он должен был построить, и как будто бы причислить себя к сословию, к которому он на самом деле не имел отношения. И таких черт очень много. То есть на самом деле вот это желание Джеймса Броуди казаться тем, кем он на самом деле не является, оно, в общем-то, и, ну, двигало его поступками, управляло, которые, конечно же, нельзя ничем оправдать, но, тем не менее, скорее всего, это действительно не от большого кругозора, не от большого ума, и невежественность, дремучесть во многом его взглядов, она здесь, конечно же, проявляется. Ну и то, что в целом от природы он обладает тиранией, жестокостью, возможно, здесь мы не понимаем, да, как, собственно, вел его отец себя в семье, но по косвенным признакам можно судить, что, возможно, именно от какого-то из своих предков он унаследовал такую модель поведения, и здесь мы можем это наблюдать только на примере его собственного сына Мэтью, который, ну, тоже далеко не положительный персонаж в этом произведении, хотя он, ну, такой, что ли, более многогранный, не такой однозначный, как Джеймс, но, тем не менее, вряд ли вызывает большее количество положительных эмоций. Поэтому, да, Броуди, безусловно, он как будто бы создан только из темных красок. И еще одна черта, которая здесь тоже прослеживается, это неумение, нежелание видеть ошибки, признавать ошибки, получать какие-то уроки из опыта. И вот это человек, который идет только в одну сторону, напролом, как бык, как паровоз, у него нет заднего хода, бокового, то есть он просто видит какую-то цель и идет к ней, невзирая ни на что, и это далеко не положительный пример. Здесь как раз мы имеем дело с упрямством, но которое граничит или даже переходит за грань, ну, какой-то абсолютной глупости, если не сказать больше. Ну, мне кажется, ты это отчасти в своем спиче уже упомянул.
Ну, кстати, я что хочу сказать, что Мэтт-то, он как раз, в общем, во многом продолжение Броуди. И понятно, что просто он был в определенной среде, в определенной... У Броуди была своя среда, да, Мэтью попал в свою среду, когда поехал там учиться, по-моему, да. Вот тоже, кстати, любимая, одна из любимых тем Кронина, да, то есть человек, когда он отрывается от семьи, что с ним может произойти, какие-то могут с ним, конечно, произойти и трансформации, но те трансформации, которые произошли с Мэтью, они были абсолютно несистемными, то есть здесь, скорее всего, скорее, то есть то же самое желание приблизиться к чему-то более, может быть, высокому, да, чем он является на самом деле, но это никак не связано там со стремлением стать умнее, интеллектуальнее, а просто вот получать удовольствие от жизни, как некая золотая молодежь того времени, именно таким образом противопоставлять себя своему отцу, то есть противопоставлять его не системно, а себя ему не системно, а именно просто делая что-то такое, что отцу в силу его, там, возможно, каких-то домостроевских консервативных нравов, да, могло бы не понравиться. Но, по сути, конечно, в определенной ситуации Мэтью вполне мог бы стать таким же Броуди. И кто его знает, как там сложилась ситуация дальше, да, когда Мэтью постареет, если постареет, конечно, да, и что там с ним произойдет.
Да, согласен, мы не видим, что происходит дальше, но вот та динамика, которую мы наблюдаем, она указывает, что вряд ли Мэтью вернется в сторону хороших качеств, а скорее будет накапливать как раз такие, которые потом его могут превратить в того же Джеймса. Мне кажется, очень много разноплановых женских образов. Это и, собственно, все представительницы семьи Броуди, которая каждая по-своему страдает от тирана, но есть еще и образ Нэнси, да, которая как будто бы единственная может управлять Джеймсом, находит те ключи, крючочки, кнопочки, которыми, собственно, оказывается не так сложно этим страшным механизмом рулить определенным образом. Но прежде чем, может быть, ее коснемся, хочется вкратце отметить каждую из женских, каждого из представительниц прекрасного пола, которые присутствуют в романе, потому что все они как будто бы ведут себя немного по-разному, но итог один. И мы понимаем, что ни у Маргарет, ни у Мэри, ни у Несси, ни у мамы самого Джеймса не получается приспособиться до конца к этой системе, то есть как бы они себя ни вели, что бы они ни делали, и абсолютная покорность, и услужливость, и все остальное не работает на 100%.
Это действительно... Мэри – это отдельная история, кстати, не перебьюсь, это не особенно.
Мэри – это отдельная история, да, это как раз человек, который... у которого хватило сил, энергии, смелости пойти против этой системы. Ну и, наверное, это единственный человек, кто в конце концов покидает ее, покидает дважды, да, оба раза по собственной воле, можно сказать, да, хотя первый раз здесь, ну, была достаточно трагичная история. Но, тем не менее, мы понимаем, что договориться с тираном, договориться с Амадуром нет никакой возможности, здесь нет какой-то правильной линии поведения, и единственный способ уйти от этого – это, ну, физически прекратить какое-то взаимодействие. И невозможно спасти людей, невозможно их как-то наставить на путь истинный. Здесь выход из этой ситуации, как показывает Кронин, один – и совершенно, опять же, никаких уроков от того, что происходит, от того, что человек теряет людей, от того, что он их теряет как в физическом смысле, так и в переносном. Джеймс Броуди ничего не понимает и считает, что только его предают, что на самом деле он все равно еще покажет себя, проигрывая все, теряя бизнес, теряя людей. Здесь он, опять же, никаких выводов не делает, и мы понимаем, что, ну, оставаться с таким человеком равносильно тому, что обрекать себя на, ну, очень незавидную судьбу.
Ну, кстати, если не касаться, вот пока что не касаться по отдельности героинь, да, все-таки поговорить в общем, то есть это ведь очень антиконсервативный роман, то есть, по сути, Кронин говорит о том, что вот... всегда консерватизм, некая архаика, да, она всегда проигрывает модерну, потому что, ну, модерн, ну, как бы, я, кстати, не настаиваю на этом, скорее я, может быть, более в данном случае взвешен, но по Кронину модерн всегда круче. И вот это как раз видно, то есть вот как бы всегда выигрывают, неважно, положительные это или отрицательные герои, да, те, кто пытается как раз-таки вот выйти из-под влияния вот этой бродивской архаики. То есть, вот, собственно, и Мэри, которая смогла преодолеть вот эту вот силу своей семьи и преодолеть все невзгоды, да, и, собственно, сделать себя. Ну и, собственно, даже Мэтью, который тоже сумел вырваться во многом благодаря тому, что он, скажем так, показал себя более современным персонажем. Вот. А Броуди, который, может быть, да, отчасти... намеренно держится за какие-то устоявшиеся традиции, идеи, да, то есть он неизбежно проиграет. То есть это, возможно, тоже один из таких месседжей романа, да, который автор пытается до нас донести.
Ты знаешь, мне кажется, очень характерный пример – это как раз вот эта новая лавка, которая открывается рядом с его магазином.
Да, вот я как раз об этом в том числе.
Да, и то, как он не пытается этому никак соответствовать, он ничего не меняет в своей модели поведения, в своем деле, он не хочет ничего видеть, он просто закрывает глаза на то, что происходит вокруг, и не то, что не пытается как-то приспособиться, а наоборот, вопреки всему, прогоняет своих последних клиентов, держится за какие-то свои совершенно... странные принципы, ну и естественный итог, он не заставляет себя долго ждать, Джеймс Броуди разоряется.
Прогорает, да.
И самое интересное, не делает никаких выводов абсолютно из этого, и свой, наверное, последний шанс, когда он идет счетоводом к одному из влиятельнейших людей города, да, мы видим, что и за эту работу он не держится, и просто чудом его не выгоняют, скорее из жалости, продолжая держать на этом месте, при условии, что он ему совершенно не соответствует. Да, наверное, в образе Джеймса Броуди здесь такие, ну, тут, наверное, может быть, не столько консерваторы, сколько люди, которые не готовы меняться, да, потому что консерватизм все-таки это... ну, приверженность определенным традициям, но такие традиции, которые были у Джеймса Броуди, мне кажется, они во все времена проигрышны, поэтому, наверное, его таким ценителем, да, и отстаивателем интересов каких-то традиционных сложно назвать, в хорошем смысле так уж точно.
Безусловно.
Ты знаешь, у нас не так много времени остается, давай, может быть, каких-то положительных героев отметим, да, кроме Мэри, которая, ну, во многом, наверное, является таким живым примером того, как,
Мэри, собственно, да, это буквально может... два слова скажу, Мэри – это вообще привет феминизму, на самом деле. Такое очень-очень
далекое. Развернешь свою мысль?
Да. Ну как, а тут, по-моему, все на поверхности, то есть нужно читать книжку, потому что, собственно, то есть как раз-таки это пример вот такой сильной женщины, которая, в общем, несмотря на уклад тех лет, да, несмотря на то, что, в общем, наверное, в то время достаточно сложно было женщине противопостоять вот этому мужскому шовинизму, да, она смогла, там, даже будучи опозоренной, изгнанной из дома, да, она смогла себя... сделать, смогла подняться и стать там, самостоятельно независимой личностью, по-моему, тут, собственно говоря, даже никаких подтверждений этой мысли не требуется.
Ты знаешь, мне кажется, все равно, как ни крути, но как минимум вот в то время женщина без мужчины себя, ну, до конца состоятельной не чувствовала, и вот уйти из отцовского дома она все-таки смогла только после того, как раз врач делает ей предложение и уводит ее, потому что, не произойдя этого, неизвестно все-таки, чем бы эта история закончилась.
Первый-то ее уход из дома, собственно, как раз-таки начался с того, что она стала встречаться с молодым человеком, что тоже было несколько за гранью приличия, да, то есть за гранью традиции, то есть там она же постоянно думает, что такое, что же я делаю, но тем не менее она это делает, и там, помнишь, она убегает на ярмарку, хотя ей отец не позволял и так далее. То есть это тоже, да, такие интересные звоночки.
Ну, действительно, Мэри – это тот человек, который не боится приступать определенные границы, несмотря на те страшные последствия, которые могут за этим последовать. Ну что же, мы на самом деле близки уже к финалу сегодня, и, ну, в завершении, наверное, хочется подвести небольшой итог. Мне кажется, что я почитал несколько отзывов, рецензий, кто-то говорит, что это идеальный пример абьюзивных отношений, но мне кажется, Джеймс Броуди – это что-то за гранью абьюза, это другой уровень, да, это просто жестокость, голая тирания, действительно самодурство, граничащее просто с какими-то элементами безумия, но тем не менее, вот такие во многом страшные вещи – стоит изучать, хотя бы с той точки зрения, как действительно бывает и во что может вылиться, ну, наверное, неконтролируемое самолюбие, да, которое еще в каких-то моментах поощрялось, в том числе и теми членами общества, которые заставляли Джеймса стараться соответствовать каким-то принципам. Да, потому что если бы это не поощрялось, ему не было бы стимула себя к этому сподвигать. Ну что ж, хочется пожелать, чтобы в вашем окружении никогда не встречались такие типажи, как Джеймс Броуди. Читайте хорошую литературу, слушайте в том числе нас, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
Книга ворот.